путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Друзья, привет! С вами в студии «Радио Звезда» Евгения Ионкина. Значит, время отправиться в путешествие. Мы сегодня в Ивановской области, в городе рыбаков, соливаров, купцов, да и просто интересных и хороших людей. Кинешма. Мой путеводитель Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлана, здравствуйте.
Добрый день.
Светлана, ну, город Кинешма сначала удивляет и запоминается своим названием. Да, Кинешма. Красиво звучит. А вот что скрывается за этим загадочным названием?
Ну, начнем с того, что похвастаться большим количеством прозвищ, да, как областной центр город Иваново или самый маленький наш городок Плёс, мы не можем. У нас просто название, прозвищ нет, но зато какое. Чувствуется какая-то теплота, душа в этом слове. Особенно красиво оно звучит, когда произносишь нараспев «Кинешма». Несмотря на то, что туристы зачастую переставляют местами слоги, ударения ставят неправильно, когда уже уезжают из города, познакомившись с ним, все встает на свои места. Ну, а по поводу происхождения, конечно, всегда у любого населенного пункта существует как минимум две версии. Одна научно обоснованная, а другая сродни легенды. У нас есть и та, и другая. Но мне прежде хотелось бы рассказать одну предысторию. Мы с коллегами поехали в Москву. И в Москве мы приобрели газету. Ну, вот так вот бывает, да, что газета нужна не для того, чтобы почитать, а для того, чтобы в хозяйстве пригодилась. Вот она нам нужна была именно для этого. Мы купили газету, проложили предметы, дабы их в сохранности довести. Приехав в Кинешму, газету собрали воедино, и оказалось, что это русско-белорусское издание «Союзная Веча». Так называлась газета. А на одной из страниц статья Антона Пикуса, в которой перечислены 5 причин для того, чтобы приехать в Кинешму. Представляете, каково было наше удивление? Купить в Москве газету, да, и вот в Кинешме уже прочитать, узнать причины для того, чтобы приехать в наш город. И вот первой причиной Антон Пикус как раз-таки обозначил узнать, где Стенька Разин свою княжну погубил. Вот я к чему.
Я так думаю, это легенда, да, о названии?
Это легенда, но она так всем нравится, особенно кинешемцам. И даже когда проводишь экскурсию по городу, обязательно кто-нибудь да подойдет и спросит, а вы рассказали историю про Стеньку Разина? Конечно, расскажем. И вам тоже.
Городские легенды.
Стенька Разин, по легенде, путешествовал по Волге с персидской княжной. Княжна была в подпитии, просилась бросить ее за борт. Кишмя или кинь меня, кинешма. Вот отсюда якобы и пошло название. Ну, это вот как раз легенда. А что касается научной стороны, то в наших краях в первом тысячелетии еще нашей эры жили финно-угорские племена. От них, от мирян, их называли мирянами, тоже название очень красивое, пришли многочисленные названия населенных пунктов, расположенных на территории Ивановской области. Мы не единственные. Палех, Ландых, Пурих, Вичуга, Решма, Кинешма. Либо имеется мирянский корень, либо мирянское окончание – «ма». И вот «кинешма» в переводе с древнемирянского означает «темная, спокойная вода» или «глубокая, удобная заводь».
Финно-угорское происхождение, как я поняла, да, этого слова?
Да, это финно-угорское слово.
Ну, тоже красивая версия. Темная, глубокая вода. Звучит тоже красиво. Вы, Светлана, упомянули, что местных жителей называют кинешемцы, да?
Да, нас называют кинешемцами. Хотя приезжие поначалу и кишемцами, и кешцами. Уж как только не перевернут это слово, но опять же привыкают, а уж переночевав в Кинешме в одной из гостиниц, если задерживаются на подольше, уже чувствуют сами себя кинешемцами и называют правильно. Я кинешемка. мой сын кинешемец. Вместе мы кинешемцы. Ну вот, чтобы так было понятнее.
Теперь я поняла, как переставляют туристы слова. Потому что вы сначала сказали, я думаю, а как тут можно переставить? Теперь я понимаю, как можно переставить. Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Кинешме. Светлана, вы уже сказали о том, кто жил в Кинешме на этом месте, да, до основания города. Теперь переходим к самому городу. Когда и кем была основана Кинешма?
История места.
И в этом случае у нас все непросто. К сожалению, мы не знаем дату основания города. Знаем, что Кинешма богата своей историей и существовала еще до 1503 года. Но точка отсчета считается именно он. И еще совсем недавно мы говорили 1504. Это государева грамота завещания, когда Иван III отдает земли литовскому князю Федору Ивановичу Бельскому. Но сотрудники Кинешемского музея покопались в архивах и нашли документ, который отвоевал у истории целый год. Поэтому в последние выходные июня в этом году мы отметили 522 года Кинешме. А так бы 521 отмечали.
Так все-таки кем был основан город? Я не очень поняла.
Основателя Кинешмы нет. Mm-hmm. То есть, если дата, год упоминается в одном из документов, он просто считается точкой отсчета. Yeah. Это не документ, который рассказывает об основателе. Возможно, когда-то мы встретим еще один документ, более ранний, где будет упомянута наша Кинешма. И мы подрастем. Будем надеяться, не на год, а хотя бы на столетие.
Светлана, вначале я говорила о том, что Кинешма считается и городом рыбаков, и соливаров, и купцов. Как я понимаю, из-за того, что город стоит на Волге, соответственно, и торговля развита была там очень бурно и активно. Чем торговали?
Да, действительно, Кинешма – город, в первую очередь, торговый, купеческий. Обусловлено это географическим положением. А торговали всем подряд. Проходили базарные дни гораздо чаще, да? Проходили и ярмарки. Ярмарки вот из крупнейших – это Тихоновская в июне, осенью Крестовоздвиженская. Собирался народ со всей округи с различными товарами. Торговали и льном, и мехами, бодейками. Вот все, что изготавливали, и не только в зимний период времени, да, когда были свободны от полевых работ. Все, что изготавливали своими руками, все везли в центр Кинешмы, в ее сердце. Каждый метр в торговых городах приносил прибыль, и Кинешма не исключение. Но основным товаром все же была мануфактура, лен и хлеб, зерно.
Были ли товары в Кинешме, которыми она торговала за границу в то время?
Так уж исторически сложилось, что земли нашего Ивановского края неплодородные. И здесь испокон веков у нас произрастают с удовольствием овощные, зерновые культуры и, конечно же, лен, который долгое время был основным сырьем для производства полотен. Полотна километрами отправлялись за границу. Ну, конечно же, в первую очередь по Волге и уже дальше в Европу. Бытует мнение, что суда адмирала Нельсона ходили под парусами из кинешемского льна, не боюсь этого слова.
А вот правда ли, что мотоколяска Кинешма использовалась за границей? Ну, это уже понятно, что это советское время.
Да, это уже совсем другой период, но он тоже заслуживает особого внимания. И я думаю, что многие, слушая сейчас какие-то фразы, даже будут ностальгировать. 90-е годы – очень сложный период для многих предприятий нашей страны. А нужно сказать, что в советский период Кинешма представляла собой уникальное явление. На площади примерно 50 квадратных километров, ну, чтобы вы понимали, да, в каких размерах наш город, в два раза меньше, чем областной центр города Иваново, было порядка 15 крупнейших предприятий. И вот одно из предприятий – это автоагрегат. Дочерняя АЗЛК. Выпускали запчасти к автомобилям. И вот в самое сложное время, когда многие предприятия закрывались, руководитель предприятия автоагрегат Валерий Смышляев пытался найти какие-то новые пути даже возрождения, что ли.
Светлана, а вот как руководитель предприятия нашел эти пути, я предлагаю рассказать через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в Ивановской области, в городе Кинешма, и мой путеводитель Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлан, ну, мне очень интересна мотоколяска, честно вам признаюсь, потому что как мотоколяска из Кинешмы стала популярна за границей? Во-первых, где?
Наша мотоколяска стала интересна испанцам. После того, как ее представили на парижском автосалоне, мотоколяска Кинешмы заинтересовала испанцев. И после этого 50 экземпляров отправились туда.
А с чем она была такой необычной, что ею заинтересовались испанцы?
Она была небольших размеров, при этом проходимой, вместительной, универсальной и ремонтопригодной. 16 модификаций, то есть 16 разных видов мотора можно было поставить на эту мотоколяску. Спокойно, самостоятельно, не используя какие-то специальные инструменты. То есть все это делалось легко.
Знаете, интересно было бы сейчас оказаться в Испании и понять, можно ли там сейчас встретить мотоколяску Кинешма.
Кстати, можно увидеть в небольшом количестве. Был репортаж, мы узнали свою Кинешму.
Серьезно? Да?
Да, но не успели просто запечатлеть. Действительно, она в кадре мелькнула. И среди кинешемцев тоже есть экземпляры, только они не так используются, потому что мы, провинциальные люди, немножко стесняемся, как правило, вот таких вот необычных автомобилей.
Безусловно, говоря о купцах в Кинешме, невозможно не вспомнить о самом, наверное, известном жителе Кинешмы Александре Островском. Вопрос, Светлан, что делал москвич? Ведь Александр Островский родился в Москве, в Кинешме.
Гений места.
Александр Николаевич Островский был тесно связан с нашим городом. Вообще нужно начать с того, что у них была у Островских усадьба на противоположном берегу относительно Кинешмы. И первым, кто приехал сюда, это был отец Александра Николаевича, Николай Федорович. А Александр Николаевич уже позднее влюбился в эти просторы, в эти места, но в Кинешму-то приезжал по служебным делам, потому что его 13 раз избирали гласным Кинешемского земства и 6 раз почетным мировым судьей. Вообще, по сути, он, да, действительно, должен был жить, но очень часто бывал. А еще было удобно добираться до Кинешмы, когда появилась железная дорога. А появилась она одна из первых в России в 1871 году. До этого он окольными путями по 2 недели добирался. А железная дорога облегчила вот это путешествие. Можно было добраться за ночь до Кинешмы, затем на пароме через Волгу, 20 верст, и ты в имении отца Николая Федоровича.
Сейчас что-то в Кинешме осталось, памятники, музеи Александра Островского. Что можно увидеть?
Кинешемцы очень любят Островского, вот честно. Мы его считаем своим. У нас есть драматический театр имени Александра Николаевича Островского. Кстати, один из старейших в России. Он был основан в 1896 году. И, пожалуй, единственный из провинциальных, который изначально носит имя великого драматурга. У нас есть улица Островского, школа-гимназия имени Александра Николаевича. И памятник Островскому тоже есть.
Наверное, в центре Кинешмы.
Почти в центре Кинешмы, напротив драматического театра. Ведь и каждый город может похвастаться наличием театра, а у нас свой и один из старейших. А в 1902 году мы даже смотрели кино.
Вы хотите сказать, что в Кинешме был кинотеатр?
Да, в Кинешме был кинотеатр. Его, само кино, придумали братья Люмьер в конце, в последнем десятилетии XIX века. А в 1902 году кинешемцы его уже смотрели. Ленты в модерне, так он назывался, менялись нечасто, потому что за каждой приходилось ехать в Москву. Но все равно приходили, смотрели, может быть, не по одному разу, но делали вид, что в первый раз, потому что нужно же было где-то выгуливать свои наряды.
То есть, как я понимаю, в Кинешме появился первый в России кинотеатр. Или...
Один из первых.
Один из первых, я поняла.
Путеводитель на радио «Звезда».
Раз железная дорога появилась в Кинешме, я так понимаю, не только Александр Островский там бывал из великих, а кто еще из великих людей был в Кинешме?
Сказать, что все великие люди добирались до Кинешме на паровозе, сложно. Разными путями к нам прибывали. Ну а что тянуло, это, конечно же, Волга. Волжские просторы во все времена привлекали художников и поэтов, и музыкантов. По большей части именно эти люди и сделали славу нашей кинешемской земле. Самыми важными и именитыми это, конечно, были Николай I с графом Бекендорфом. И через 15 лет путешествие совершали такое же сыновья Николая I и тоже останавливались в Кинешме. В 1934 году это Николай I и Бекендорф. Они участвовали в литургии в Успенском соборе и даже, скорее всего, трапезничали в одном из домов Кинешмы. Ныне это дом Тихомирова-Поленова, дом городского головы. Он сохранился до наших дней. А через 15 лет сыновья, повторяя путешествие, точно так же посещали храм, гуляли по набережной, ну как без этого. Перелистав мемуары Бекендорфа, а раньше было принято писать воспоминания о путешествиях, Кинешму мы почему-то там так и не нашли. Но кинешемцы исправили эту жестокую несправедливость, и когда обновлялись росписи в Успенском соборе, были сделаны надписи. Они сохранились читабельно. В медальонах написано о том, что великие князья Кинешму посещали. А если говорить о творческих людях, то, конечно, нельзя не вспомнить об Антоне Павловиче Чехове, например, который путешествовал по Волге в 1890 году на теплоходе «Александр Невский» и останавливался в Кинешме. Совершил небольшой променад и даже посетил аптеку. Здание аптеки, кстати, тоже сохранилось.
То, где был Чехов, я так поняла, да?
Где был Чехов, да. А нужна была ему бертолевая соль.
Светлана, а вы видели картину Кустодиева, Бориса Кустодиева «Ярмарка в Кинешме»?
Да, безусловно. И ни одна экскурсия у нас не проходит без этой фотоиллюстрации. Конечно, нельзя не сказать о том, что творчество Бориса Михайловича Кустодиева неразрывно связано с Кинешемским уездом, с Кинешмой, поскольку под впечатлениями от ярмарок, от базарных дней он писал этюды, картины, и три из них известные, вот, ну, не побоюсь этого слова, каждому. Они даже являются, учебники, конечно, меняются, но они являются иллюстраторами. Не в одном учебнике, так в другом. Все равно где-то встретишь работы, такие как «Ярмарка в Кинешме», «Купчихи», «Карусель». Фотографичной точности у Кустодиева не было, но даже название говорит само за себя. На этих картинах можно увидеть церкви, которые, к сожалению, до наших дней не сохранились. Это две церкви в советский период были разрушены. Ну и сами ярмарочные гуляния.
Как вы считаете, что творческих людей так прельщало в Кинешме?
В первую очередь, волжские пейзажи. Волга, конечно, и сейчас привлекает. Не будучи творческим человеком, выходя на набережную, ты чувствуешь, что она как магнит тянет, притягивает. Конечно же, вот эта атмосфера небольшого провинциального городка, пусть он сейчас не купеческий, но прогуливаясь по улочкам, ты видишь дома, которые тебя отправляют в прошлое. Почти все дома выстроены из камня, дерево меньше сохранилось, но те, которые из камня, они отправляют тебя в прошлое. Чувствуется вот этот налет времени. И волей-неволей, если ты творческий человек, конечно, тебя это сподвигает на какие-то работы. Будь то живописные, будь то музыкальные произведения. Об этом говорят сами туристы, которые за этим едут.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
прекрасная Кинешма, Ивановская область, и мой путеводитель Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлан, многие, и мы с вами об этом говорили, восхищались Кинешмой и даже называли ее Волжской Швейцарией. Вот вы сказали о том, что прекрасно было бы прогуляться по Волжской набережной. Она, кстати, в каком сейчас состоянии в Кинешме?
Она сейчас преобразилась. Вообще нужно сказать, что Кинешма с каждым годом становится еще красивее и привлекательнее для туриста. Всего на территории города примерно 500 улиц. Самое красивое, самое притягательное – это набережная, которую кинешемцы с любовью называют Волжским бульваром. И каждый, кто приезжает, пытаются придумать какое-то другое название, мы даем такую возможность, ну, пофантазируйте, придумайте. Все равно остается Волжский бульвар. Сейчас он у нас стал протяженностью аж в километр, до этого было всего лишь 700 метров. И верхнюю набережную, Снежную, даже закольцевали. У нас свое Кинешемское бульварное кольцо. Появилось дополнительное освещение, нижняя уличная подсветка, укрепили ограждения. Фрагменты остались те же, причем эти чугунные фрагменты были выполнены по эскизам кинешемского художника Станислава Дюпинского в 60-е годы. И вот хорошо, что их сохранили, а укрепили только связующие их конструкции. Появились лавочки. То есть их было гораздо меньше, то есть уличная мебель, дополнительные спуски, они же являются подъемами. Стало очень удобно, красиво, свободно гулять по набережной, потому что до этого были ступенчатые аллеи, но одна из них точно. И когда идешь, ну, как бы приходилось следить за тем, нет ли препятствий впереди. А сейчас спокойно можно кататься детям на роликах, на самокатах, что они с удовольствием делают. Это одна из визитных карточек нашего города. И когда приезжают к нам ярославцы, мы, конечно, не напрашиваемся на сравнение, но когда приезжают в гости, говорят, вы как наша малая копия, вы нам очень не нравитесь. У нас появился транзит до слияния рек Кинешемки и Волги. И это еще вот такое тоже вот отправочка в Ярославле. Появилась стрелка, пусть она не в таких масштабах, как Ярославля, но тоже есть.
Светлана, как вы считаете, можно ли Волжскую набережную назвать визитной карточкой Кинешмы?
Конечно, можно. Но я бы назвала набережную одной из визитных карточек, потому что у нас в Кинешме есть что посмотреть, нам есть что рассказать. Мы очень любим свой город. И кинешемцы с удовольствием смотрят, вот, наблюдаешь вот эти взгляды, когда водишь по городу туристов, когда из теплоходов выходят не по одной группе, и за раз кинешемские экскурсоводы принимают почти 300 человек. Представляете, одновременно они идут по историческому центру, ну и, конечно, кинешемцев распирает гордость.
Тогда я жду от вас рассказ, на какие здания стоит обратить внимание, когда идет прогулка по городу.
Прогулка по городу.
Классический маршрут, экскурсию по городу, он выстроен, ну, на мой взгляд, идеально. Все в историческом центре, в сердце Кинешмы расположено. И по большому счету, во время прогулки далеко ты никуда не уходишь. И вот этот букет, скажем так, архитектуры купеческой, он прямо вокруг туриста. Начинаем мы, конечно же, с красных и белых торговых рядов. Это тоже отправка в прошлое, конец 19-го, начало 20 веков. А купеческие особняки, которые обрамляют городскую площадь. Церковная архитектура, которая не сохранилась, но мы ее демонстрируем, показываем на фотоматериалах. У каждого экскурсовода есть портфель с такими картинками, да, или копиями фотографий. Здание банка, которое полуфасадом выходит на городскую площадь. Ведь когда-то это была гостиница-ресторан со столичным названием «Эрмитаж». Представьте, в Кинешме был свой «Эрмитаж». А сейчас это Кинешемский музей. Можно посетить и как музей это здание. Здание пассажа. где впервые кишемцы увидели кино. Ну а рядом по соседству дом городского головы. То есть все оно рядышком. И когда турист ходит, он просто не успевает поворачивать голову в одну и другую сторону. Много фотографируются, присылают благодарные туристы фотографии, чтобы мы демонстрировали в соцсетях их видение Кинешмы нашим горожанам. Потому что порой, живя в своем городе, да, ты многого не замечаешь и не видишь в том ракурсе свой город, в каком он представлен туристу.
Вы сказали об историческом музее, а вот что касается художественного музея? До этого мы говорили с вами о художниках, о Борисе Кустодиеве. А художественный музей, какие там картины выставлены?
В Кинешме есть 8 музеев. Один из них – Кинешемский художественно-исторический, который делится на 2 отдела. Исторический, как вы меня поправили, да, и художественный. Художественный мы еще с любовью называем картинной галереей или картинкой. И вот в основной экспозиции картинной галереи есть работы Айвазовского, Савицкого, Кривоногова, есть работы Коровина, Константина, Шильдера. И это все подлинники.
Кустодиев-то есть?
Вот, к сожалению, Кустодиева нет. Похвастаться этим не можем.
Да что вы говорите?
Как ни странно, вот в Костроме есть Щелыкова. Он представлен как театральный художник. А в Кинешме нет. Ну, не случилось. Что-то не срослось. Но есть что показать. Для провинциального города в картинной галерее достойная коллекция. И все, кто посещает, остаются довольны. Это часть коллекции Николая Павловича Русского, крупного промышленника, мецената и коллекционера, который когда-то жил здесь, в Кинешемском уезде, короткими периодами. У него здесь была дача. И потом часть коллекции попала в музей. Точнее, благодаря ей был создан наш Кинешемский музей, скажем так.
Как вы считаете, куда еще обязательно нужно зайти вот в Кинешме, когда ты идешь на экскурсию? Есть какие-то уникальные, может быть, музеи, которые нестандартные?
Есть. Есть у нас музей «Валенка» и музей «Гармонии». Это два музея частных. Открыли музей семья Соколовых. Музей «Валенка» открылся не случайно, потому что Кинешемский уезд занимался сапоговалянием, одним из первых в России, где стали в промышленных объемах, масштабах выпускать валеную, цельноваленую обувь, уточняю. Есть «Я-музей», рассказывает об истории рода Яковлевых. Музей камерный, но очень насыщен информацией и предметами.
Светлана, вы еще упомянули о музее «Гармония». Что это такое?
С музеем «Гармонии» все очень просто. В семье Соколовых стали дарить гармошки. Вот почему-то, да, валенки у них есть, а вот гармонии нет. И в качестве подарков сначала это было, ну, несколько штук, а потом больше и больше, и когда количество превысило десятки, да, они решили их не просто расставлять где-то по полочкам, а собрать воедино и представить как музейную коллекцию. И теперь, посещая музей валенка, можно плавно перейти в экспозиции, где представлены гармошки.
Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Ну, после прогулки Светлана разгулялся аппетит. Скажите, какими уникальными блюдами славится Кинешма?
Приятного аппетита!
Есть у нас гастрономический бренд «Фритюрный пирог» по-кинешемски. И о происхождении этого пирога есть тоже две версии. По одной версии, что это блюдо купеческое, бытует такое мнение. Но я придерживаюсь другой версии. В советский период, в 70-е годы, к нам в Кинешму приехал Анатолий Иванович Щеголкин. И вот он решил изготовить такое блюдо, которое могло бы быстро накормить большое количество людей. Это и сытно, и быстро, и удобно. Кстати, даже в газете «Советская торговля» вот 70-е годы про это кинешемское фирменное блюдо уже было написано. То есть оно прогремело на всю страну. Что из себя представляет этот пирог? Это тесто слегка сладковатое, очень тонкое. Внутри много мясной начинки и много лука. Мелко рубленная телятина. Он большой, напоминает просто большой пирог надутый. а подают его с бульоном. В чашке приносят бульон. Есть его тоже нужно особенным образом. Надрезают пирог, пока он еще надутый, крест-накрест, ну, все по-разному. Наливают 1/3 бульона в этот пирог для того, чтобы сделать более сочную начинку. Ну, а затем уже поглощают. Если этот пирог попробовать в специальном заведении, в определенном месте, то, конечно, вы не разочаруетесь. Но сейчас во многих городах есть такой вот небольшой минус. Можно попасть на обычные, да, на обычный гастрономический бренд, который сделан не по технологической карте, скажем так, и разочароваться. Поэтому прежде чем отведать, надумать и отведать то или иное блюдо, независимо от того, в каком вы городе находитесь, лучше сначала посоветоваться с местными.
Я поняла, но в Кинешмите можно отведать фритюрный пирог?
Конечно. Можно и нужно отведать фритюрный пирог. Вообще его готовят очень просто. Раскатывают тесто 5-8 миллиметров, диаметром где-то 25-30 сантиметров. Сначала вот это вот тесто напоминает основу для пиццы, только вот слегка потоньше. В центр кладут мясную начинку, рубленную телятину и много-много лука. Затем закрывают, и он, когда вот еще таком в стадии заготовки, он напоминает немножко чебурек,
ага.
Только начинки побольше. Запечатывают его обычной тарелкой. Вот если вы помните, наверняка у кого-то мамы, бабушки брали тарелку и вот так вот отрезали лишнее тесто круговым движением. Вот так вот запечатывается край, а потом отправляется в жир, где этот пирог начинает набухать. Самый секрет в том, что его не переворачивают со стороны на сторону, а поливают ложкой. Ложкой поливают вот этот пирог сверху. И после того, как он, этот пирог, умывается горячим жиром, он становится еще больше и больше. Вот просто волшебство смотреть на это доставляет огромное удовольствие. А потом вот этот большой пирог отправляется уже на стол к заказчику.
Ну и вы говорите, что подают его супом.
Его называют еще супом наизнанку, потому что бульон отдельно, начинка отдельно.
Очень вкусно вы рассказали сейчас о фирменном пироге Кинешмы. Я только не узнала, Светлан, как добраться до Кинешмы из Москвы.
А добраться до нас очень просто. Несмотря на то, что мы находимся ни на каком, ни на главном пути, да, и мимо нас случайно не проедешь, все-таки есть железная дорога. Пусть и тупиковая ветка, но она есть, поэтому каждый день к нам приходят поезда. То есть вечером можно сесть на Ярославском вокзале на поезд, а утром вы просыпаетесь в Кинешме. Даже мимо не проедете. Вас все равно с поезда снимут.
То есть где-то часов 8, да, в пути получается?
Она получается так.
Как вы считаете, одного дня хватит, чтобы познакомиться с Кинешмой?
Ну, конечно, я вам скажу, что нет. Но приехав один раз в Кинешму, и это уже тенденция такая сложилась, туристы понимают, что нужно приехать еще, а может быть даже не раз. И это очень радует, когда слышишь голос уже знакомых туристов, говорит, мы к вам приехали снова и пойдемте уже гулять.
Тогда закончите фразу, Светлан. В Кинешму стоит приехать, чтобы что?
Чтобы понять, что вы должны вернуться сюда еще, а может быть и не раз.
Спасибо вам большое, Светлан, за эту удивительную экскурсию по чудесному городу Кинешма. Мой путеводитель сегодня Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлан, до встречи в Кинешме.
Да, я с удовольствием с вами встречусь в Кинешме.
Пока-пока.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».